Дорогие братья, сестры и труженики Господни, давайте мы еще скажем слава нашему Господу. Тема, которую мне братья предложили, она называется так: «Кнут и пряник». Скажу откровенно, когда я получил по электронной почте эту тему, я был приятно удивлен и даже обрадован. Знаете почему? Потому что я люблю говорить на такие темы, которые носят такой практический характер. С чем мы, может быть, сталкиваемся, ну, если не каждый день, то очень часто. Кнут и пряник. И, друзья мои, я с первых слов, как вступление, хочу сказать, давайте мы так немножко посмотрим вообще, о чем мы будем с вами говорить в этой теме. Когда мы озвучиваем эти понятия, как кнут и пряник, то мы понимаем следующее, что здесь говорится о каких-то определенных методах воздействия со стороны тех, кто выше рангом или по статусу, по отношению к тем, или к выше, значит, рангам, это кто могут быть? Это могут быть служители в церкви, это могут быть преподаватели воскресной школы, и это могут быть родители в семьях. По отношению к тем, которые ниже по статусу, это рядовые члены церкви, это ученики в воскресной школе, или это дети в семьях. И когда мы говорим «кнут», то мы понимаем, что это воздействие такое малоприятное. И оно может выражаться, ну, в следующем. Или какое-то неодобрение, может быть, обличение и даже, может быть, определенного рода наказание. Когда мы говорим о пряниках, то это воздействие с точностью наоборот. Оно приятное, оно, может быть, даже желанное. Оно как-то так положительно и приятно, ну, сказывается в наших умах или в умах детей, с которыми мы с вами работаем. Но, друзья мои, в связи с этим и возникает ряд вопросов. Насколько данные методы, они соответствуют Священному Писанию? Потому что было бы, ну, неправильно рассуждать, если бы это не соответствовало бы Священному Писанию. Второй вопрос: как это практически можно использовать, если это вообще можно использовать? Ну и третий вопрос, и, наверное, самый главный, или один из главных: какой баланс между кнутом и пряником? Или другими словами, чего должно быть больше, или того, или другого? То давайте мы, и вот рассуждая обо всем этом, обратимся к Священному Писанию. Откройте, пожалуйста, Слово Божие, у кого есть. Я читаю послание к римлянам, 11 глава, 22 стих. Где апостол Павел писал следующее: «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен, но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». И будьте внимательны, братья и сестры, здесь апостол Павел говорит о каких-то двух вещах, которые самым тесным образом присущи самому святому Богу. И он говорит: видишь благость и строгость Божию. Я бы хотел сказать, братья и сестры, и даже очень желал бы, чтобы некоторые христиане немного пересмотрели свое богословие о Боге. Почему? Потому что есть такие христиане, которым очень нравится идея о добром Боге. Но когда они такую идею принимают, они совершенно забывают, что у Бога есть еще другая сторона его естества. Что Бог имеет строгость, по отношению к тем, которые упорствуют, противятся, и причем сознательно и порой целенаправленно противятся святой воле Божией. И поэтому, друзья, давайте мы сделаем небольшой вывод, что если у Бога есть эти две стороны, благость и строгость, то вполне нормально, когда при определенных условиях к одним применяется благость, а к другим применяется строгость. Но подчеркиваю, при определенных условиях. Каких? Об этом мы коснемся чуть позже. И, дорогие мои, если это нормально, то есть и то, что ненормально. Но ненормально является то, когда и в благости, и в строгости вдруг имеют место какие-то крайности. Вот крайности, они встречаются в разных сферах христианской жизни. Это просто настоящая проблема. Но и в этом вопросе тоже встречаются крайности. Я хочу просто из жизни какие-то моменты рассказать, привести. Хотя у нас в Новосибирске я один из примеров уже рассказывал. Когда я еще жил в Средней Азии, то просто слышал реальный пример. У кого-то он вызывает улыбку, но это просто реальность. И мне рассказывали про одну семью, причем это верующая семья. Но так получается иногда, что родители, они просто свешивают свои обязанности по воспитанию детей на бабушек и дедушек. Пусть они воспитывают бабушки, а родители занимаются какими-то другими важными в их глазах делами. И вот в одной семье вот так же на бабушку свешали внука, но почему-то любовь этой бабушки настолько была сильная, пламенная к своему внуку, что эта любовь просто выражалась в одних пряниках. Она просто с самого детства она лелеяла, она кахала, она просто так, знаете, трепетно давала все, что он не попросит, все, что он не пожелает. Вот такая была любовь бабушки к своему внуку. И это было с возрастом все больше и больше. И пришло время, когда внуку нужно было идти служить в армию. Конечно, для бабушки это был шок. Как так ее родной внучок и вдруг пойдет служить в армию? Там бывает и бьют, там заставляют бегать, там заставляют многие такие вещи делать, которые очень сложны для ее будет бедного внука. Что она делает? Она пришла в военкомат. Она пришла прямо к военкому и сказала: товарищ начальник, пожалуйста, можно я пойду служить в армию вместо моего внука? Она это говорила искренне, она говорила без улыбки. Она говорила: я буду все делать, что вы мне скажете. Стирать буду стирать, варить я буду варить, убираться я буду, казармы мыть. Пожалуйста, не отправляйте моего внука, я пойду вместо него в армию. Но военком, конечно, улыбнулся и сказал: бабушка, иди домой, а твоего внука мы все равно заберем в армию. Вот бывает, знаете, вот такая любовь или вот такие одни пряности, которые внук видел. Я однажды, когда это услышал, потом я уже позже размышлял. И если бы вдруг, допустим, разрешили бы этой бабушке служить в армии вместо внука, я думаю, он ходил бы везде бы и говорил своим друзьям: вы знаете, какая у меня хорошая бабушка, она вместо меня служит в армии. Вот такие люди бывают, вот что вырастает, когда вот когда мы даем только или одни пряники, или только крайность в одном направлении. Я еще один пример приведу уже ближе к нам. Например, в Новосибирске, даже на базе нашей церкви, имеется воскресная школа. И вот я наблюдал над одним моментом. В одной группе, причем это не самые большие, не самые маленькие. И там есть два преподавателя, которые поочередно трудятся в этой группе. И там есть один мальчик, и причем он не из русского народа, он из езидского или, как мы говорим, курдского народа, курды. Но он был очень такой своеобразный. И в чем эта своеобразность выражалась? Захотел встать, он повстал и пошел по классу, не спросив, можно ли это сделать, нельзя ли это сделать. Если ему захотелось пересесть к товарищу по парте, он это сделает абсолютно просто. Захотелось выйти из класса, он это сделает. И, конечно, два преподавателя, но я наблюдал, какая большая разница их воздействие или воспитание по отношению этого непростого ребенка. И вот один из преподавателей как-то пытается урегулировать эту ситуацию. Возможно, скажет, повторит. Возможно, где-то более строго что-то скажет. Или, ну и к нам, братьям, она приходила не один раз. Братья, вот такая ситуация, как бы, что мне делать, как мне правильно себя вести? То есть, она как-то старается что-то сделать по отношению этого ребенка. Но второй преподаватель, он реагирует на эти, я бы сказал, неадекватные поведения этого ребенка следующим образом. Если он встал, она его постоянно гладит по плечу. Миленький, хорошенький, лапочка моя, сладкий мой, хорошенький мой. И вот все ее, вся ее реакция, все ее воздействие. Миленький, сладкий, хороший и больше ничего. Она ни разу не пришла к нам, к братьям, но она считает, что это нормально, это норма. Она считает, нельзя ни малейшей строгости. И даже слово сказать ему что-то. Он миленький, хорошенький, и считает, что это будет воздействовать на него самым наилучшим образом. Но, дорогие братья и сестры, а теперь давайте поставим вопрос, каков результат, когда вот мы вот так питаем людей или детей одними только пряниками. И я скажу вам, что результаты, и это показывает жизнь, это показывает Слово Божие, самые и самые печальные. И в основании этой мысли я хочу прочитать текст Священного Писания и показать это. Третья книга Царств, первая глава, я прочитаю 5 и 6 стихи. Будем внимательны. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Дальше будьте внимательны. Отец же никогда, никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Авессалома. Я почему-то допускаю мысль, что такой прекрасный человек, как царь Давид, он все же любил своих детей. И он доказал это неоднократно, что он любил. Но что меня очень удивляет, что по отношению этого человека или сына его Адонии, и я думаю, он знал, Давид, чем занимается его сын. Я просто даже не думаю, уверен, что Давид знал, что Адония завел колесниц, завел всадников, завел скороходов. И, конечно, это сразу возникает мысль, для чего ты, Адония, это делаешь? И можно было задать определенные вопросы, которые, может быть, стеснили бы его. Вы знаете, есть вопросы, которые неприятно слышать в свой адрес, или которым дети слышат в свой адрес. Но эти неприятные вопросы иногда нужно задавать. И если мы не задаем этих вопросов, то результат налицо. Итак, Давид решил не стеснять своего сына этими вопросами. И что же получилось? Что еще при живом отце, возгордившись, возросла гордость его, и он заявил: «Я буду царем». Он привлек, мы читаем дальше, он привлек к себе и военачальника Иава, он привлек к себе Авиафара, и там был свой заговор, и так уже, чтобы быть провозглашенным царем. Но и дальше посмотрите, то, что было заложено, вот это вот отрицательное, может быть, воспитание в этом человеке, оно должно дальше себя знать. И когда уже мы видим, Соломон помиловал Адонию, он сказал ему: если ты будешь честный, ты будешь жить, если в тебе найдется нечестие, ты умрешь. Казалось бы, серьезные слова, большая строгость, и нужно было прислушаться, но Адония не прислушался, и мы видим, что в итоге он погиб, он был умершлен. Я уже не беру эту семью священника Илии, о котором сказано, что он не обуздывал детей своих, хотя он говорил, что: «Деточки мои, я недоброе слышу о вас», но не обуздывал, возможно, не задавал серьезных вопросов, возможно, не применял каких-то определенных мер к своим сыновьям, и дети его тоже погибли. Вот такая, знаете, такой результат, когда такие крайности имеют место. Но крайности бывают и в другом направлении, поверьте. Я расскажу вам интересный момент. в одном из нашего родства, ну, город называть не буду, это не столь важно, там тоже есть семья. И когда еще в этой семье дети были чуть поменьше, и когда был летний период времени, почему-то я думаю, это для многих детей и взрослых это самый любимый сезон, летнее время. Ну, я так думаю почему-то. Но в этой семье дети страшно не любили лето. И когда лето наступало, то они спрашивали: «Мама, когда же закончится лето? Мама, когда же оно закончится?» А суть была в следующем, потому что в огороде этой семьи росло очень много крапивы. И когда дети даже немножко отступали от нормативов, которые определяли родители для детей, мать пошла в огород, брала крапиву, ну и этой крапивы хорошо стегала своих детей. Это было частым явлением, поэтому они ненавидели лето, они ждали, когда же оно закончится, чтобы уже крапивы в огороде не было. И, друзья мои, и эта проблема настолько возросла, что потом и очень большие сложности были в этой семье, и до сих пор они имеют место. Поэтому, друзья мои, когда эти крайности, вот такие вещи, они порой случаются в жизни. Но давайте поставим теперь вопрос. Если крайность в одну сторону плохо, в другую плохо, где же баланс? Баланс между тем и другим. И я хочу, друзья мои, вот раскрывая вот этот важный баланс между благостью и строгостью, пряниками и кнутами, показать 5 принципов этого вопроса. И первый принцип я назвал его так: имейте для детей хорошие стимулы. Имейте для детей хорошие стимулы. Вы знаете, стимул – это вообще большая сила, это великая сила. Стимул – это есть определенная побудительная причина, которая побуждает человека что-либо делать. Но знаете, я убедился в одном интересном факте, что активных людей для доброго дела, о чем уже сегодня брат Игорь говорил, их почему-то не так много. Но инертных людей в этом вопросе, и даже у детей, инертных детей в этом вопросе, их просто предостаточно. И поэтому нужны какие-то определенные стимулы, которые побуждали бы детей делать доброе. Я вам такой пример приведу, который буквально случился у меня перед самой поездкой вот сюда, в Томск. Я был дома, моя семья была дома, и мой 7-летний ребенок, сынок мой, он также находился дома. Я дал ему очень простое задание – прибрать кухню. Я ему сказал: уберешь кухню, уберешь посуду, помоешь, пылесосом, значит, наведешь порядок. И вот такое тебе задание на сегодняшний день. Что интересно, он не отказался. Хорошо, папа. А сам занимается своим делом. Я ему еще раз напомнил: сынок, ты сказал хорошо, ты должен убрать кухню. Да, папа, хорошо. И занимается, проходит 15 минут, проходит полчаса, проходит час, он просто ухом не ведет. Ну, вот как поступать, друзья мои, в этом вопросе? Может быть, нужно голос повысить. Может быть, сказать: если ты не уберешь комнату, я тебя накажу, и ты будешь строго наказан. И тогда еще говорят: и если мы обещаем детям, ты должен это и выполнить, строго наказать своего ребенка. Ну, знаете, наказать это не так сложно, не так сложно. И просто внутренне я увидел другой выход. Я понял, ребенку нужно определенный стимул. Я подошел к своему этому родненькому сыночку. Я вообще люблю и дочерей, люблю сыновей. Они для меня дороги. Я говорю: сынок, у меня для тебя есть очень важный для тебя и интересный разговор. Но он состоится тогда, когда ты уберешь кухню и придешь ко мне, и мы составим с тобой этот важный и интересный разговор. Я развернулся и ушел. Вы знаете, не прошло и 3 минуты. Смотрю, мой маленький сынок, он такой худой. Вы знаете, одни ребра видать, худенький, маленький. Побежал туда в сенки. Этот большой пылесос, он его тащит на кухню. Взял веник, подмел, посуду убрал, помыл, пропылесосил. Пришел ко мне: папа, я готов. Я готов к разговору хорошему, интересному. Конечно, мы на самом деле составили хороший, интересный разговор. И он ушел от меня очень довольный. Вот что такое стимул. Можно было разгневаться, можно было раздражиться, можно было пригрозить, можно было наказать. Но имейте для детей хорошие стимулы. Это не моя теория. К этому призывает Слово Божие. Давайте мы откроем место Священного Писания, которое записано в послании к евреям. 10 глава, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И так сказано, чтобы мы были внимательны друг к другу, а это означает и внимательны к детям, с которыми мы работаем, и поощряя к любви и к добрым делам. Поощрять... В другом переводе сказано «побуждая». Побудить значит вызвать в человеке определенное желание к доброму. Как уже мы сегодня слышали, это желание, оно вот в нашей воле, в нашем хотении. Но поощрить надо, побудить надо, вызвать надо. Вот тут, друзья мои, и нужны нам пряники. Нам нужно находить эти стимулы, нам нужно находить мудро, чтобы в ребенке возникло это желание, как мы вчера слышали, и Слово Божие читать, и делать другие вопросы, которые им говорят преподаватели. Я еще вспоминаю такой момент из своей ранней юности. Я уже как-то рассказывал, на одном из служений, на одной из конференций, что так-то Бог вел мою жизнь, что с детства, конечно, так возрастая в церкви, стремясь к Господу, и вот старшие братья, вот нас, таких вот подростков, 15-16 лет, нас уже просто ставили на проповедь в служение. Но что меня особенно, знаете, удивляло и восхищало, как внимателен был служитель, который ставил нас на проповедь. Когда вот мы такие, может быть, неопытные, многого не знающие, может быть, еще такие внутренне боящиеся, мы выходили с Библией в руках, и я смотрел, как он реагирует, служитель. Он весь был внимание, он просто лицо его, тело его, он просто внимательно слушал. Когда он слушал, потом с какой нежностью он где-то поправлял нас, с какой нежностью он говорил к нам какие-то вещи. И что именно для меня было стимулом? Это его внимательность. Можно было послушать, можно было промолчать, но он всегда вот это показывал, насколько он заинтересован в том, чтобы мы, молодые братья, упражнялись в этом и трудились. Для меня это было стимулом. Почему и сказано, будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Поэтому, друзья мои, когда мы говорим что-то ребенку, подростку, даем какое-то задание, и он его делает, очень полезно всегда быть внимательным. Даже полезно обратить это внимание, как-то среагировать каким-то осторожным, таким приятным словом, чтобы ребенок понял, что он не остается незамеченным, что к нему не безразличны. Я скажу вам, это будет большим прекрасным стимулом для его жизни. И даже иногда хорошо, знаете, даже и похвалить. Уже вчера эта мысль проскальзывала, проходила так краем, что похвалить, тоже надо мудро. Итак, вопрос, есть ли мера вот в этих пряниках, есть ли мера вот в этой благости, которую мы призваны являть друг к другу и являем к детям? Конечно, мера есть. И об этом апостол Петр очень ясно говорит: «В добродетели будьте как? Рассудительные». Эта мера определяется нашей рассудительностью. Бывает, знаете, делают какую-то благость как бы в их глазах, но она абсолютно нерассудительная. Я слышал слова одного брата, проповедующего, он рассказывал, возможно, вы тоже это слышали. И он говорит, когда он однажды проповедовал где-то в собрании, и после собрания подходит к нему одна душа и говорит: «Брат,
Как ты сегодня хорошо проповедовал, как ты сегодня благословенно говорил слово. Он сказал ей: дорогая сестра, ты уже вторая, кто похвалил меня. Первый это был дьявол. Когда я еще проповедовал, он уже подал мне мысль, какой ты, как ты хорошо говоришь, как ты благословенно говоришь. Это был дьявол, ты вторая уже. Вопрос, если она подходит и восхищается, как ты хорошо говорил, вопрос, для чего? Какая цель этого восхваления? Но, друзья мои, иногда бывает, нужно похвалить, но мудро. Вот у нас есть и молодые проповедники, есть, которые не так давно проповедуют. Я знаю, я проходил их школу, я знаю, что это такое. И я вижу, как они порой с внутренним таким трепетом, и порой не всегда удачно эта проповедь проходит. Но они стараются. Они стараются это делать. Я подхожу к ним так вот и говорю аккуратно, что, брат дорогой, я вижу, что и ты стараешься. Я вижу, что и Господь помогает тебе. И дальше это делай. Не останавливайся. Продолжай. Трудись. Готовься. И вот такие ободряющие слова. Поэтому если мы хвалим, то нужно знать для чего, ободрить, поддержать, как-то помочь, как-то стимул дать ему, чтобы он, если и неудачная проповедь, чтобы он не опустил руки, а не буду проповедовать, потому что так неудачно получилось. Нет, нужно помочь, нужно. Вот царь Соломон, он очень мудр был в этом вопросе, он тоже употреблял порой похвалу там, где это нужно было сделать. Хотя, с другой стороны, он же или Дух Святой через него писал. Мы читаем, например, книга Притчи, 27 глава, 21 стих. Там сказано так, что плавильня для серебра, горнило для золота, то уста, которые хвалят его. Поэтому, когда человек просто так безрассудно идет и хвалит другого, я часто говорю, этот человек является хорошей печкой. Хорошим огнем для этого человека, которого он хвалит. Но лучше быть благословением для него, чем хорошей печкой, или горнилом, или плавильней. Но, друзья мои, вот и тот же самый Соломон, как он интересно делает, смотрите, я уже не буду читать, сокращаю время. И когда он начал строить дом Божий или храм Господень, ему нужны были дерева, ему нужны были кедры, ему нужны были способные люди. И он знал, что у Хирама, который был другом его отца Давида, есть и эти кедры, есть эти способные люди. И он пишет ему, Соломон, и говорит Хираму, что вот таких людей, которые были бы так способны рубить дерева, они только у тебя есть. Только так сидоняне могут делать. Это был царь Тирский. Но у нас таких людей нет. У тебя такие люди есть. Он просто, знаете, он не возводил эту похвалу в какую-то, знаете, энную огромную степень. Он говорил по факту, на самом деле, у Хирама были эти способные люди. Он говорил по факту, но именно в этом звучало одобрение, в этом звучала похвала, и в этом был прекрасный стимул для царя Хирама. И сказано, и когда царь Хирам это услышал, что он сделал, помните? Написано, обрадовался. Обрадовался, и он все сделал, что просил царь Соломон. Поэтому, друзья мои, имейте для детей хорошие стимулы. Просите на это у Бога мудрости. Второй принцип, который я хотел бы коснуться. Конечно, я еще хочу сказать, что вот знаете, у нас большая проблема, братья и сестры, даже не в том, как принести благо или благость детям. Как-то мы стараемся, и у нас у многих получается, возможно. Но у нас большая проблема, особенно в вопросе строгости. И когда мы сами перешагиваем границы, определенные границы в этом вопросе, мы просто делаем большую беду во взаимоотношениях с детьми, с которыми мы работаем. Поэтому второй принцип этого баланса благости и строгости. Строгость – это не норма, а вынужденная крайняя мера. Повторю, что строгость – это не норма, это вынужденная крайняя мера. Дело в том, что мы с вами можем научиться самым лучшим образом, знаете, у кого? У нашего Небесного Отца, правильно. Небесного Отца. Когда мы читаем в книге «Плач Иеремии», 3 глава, 33 стих, то там так написано, что Он, то есть Бог, Он наказывает, не по изволению Своему, наказывает и огорчает сынов человеческих. Запомните этот принцип, он очень легко запоминается. Три тройки. Плач Иеремии, 3 глава, 33 стих. Он, Бог, не по изволению Своему наказывает и огорчает сынов человеческих. Значит, Бог, Он тоже наказывает, но желание... Нету у Бога это делать. Это не Его изволение, это не Его желание. И, возможно, прежде чем Бог наказывает или проявляет строгость, сколько благодати, сколько благости, сколько слова Он посылает, великий Бог, чтобы поменять человека, как-то вразумить, чтобы свет пролить свой и достигнуть сердца человеческого. Не по изволению. Но если человек не понимает, а человек гибнет в своем ожесточении или в греховности, то Бог не по изволению своему, Он вынужден это делать. Поэтому это определенные принципы, и нам нужно учиться их иметь в нашей жизни. Возьмите нашего Господа Иисуса Христа. Ведь мы читаем такие места Писания. Иисус строго сказал. Строго посмотрел. Были моменты, когда Иисус строго что-то делал. Но я хочу сказать, друзья мои, это не было нормой Его жизни. Я почему-то уверен, что Его норма, это была та любовь, та, может быть, светлость, это, может быть, та приветливость, это, может быть, то благое, доброе отношение. И это всегда привлекало людей. Люди тянулись, они знали, если проблема в доме, проблема в семье, проблема внутри меня, приду к Иисусу, и там я встречу другое, там я встречу благость, там я встречу доброту, там я встречу, может быть, ту приятную улыбку или тот добрый, любви обильный взгляд. Но строгость он проявлял, но, повторюсь, это было вынужденной мерой. Также мы видим, и апостолы тоже к этому призывали. Например, мы читаем послание к Титу, где сказано, апостол Павел пишет к Титу, что обличай их строго, чтобы они были здравы в вере. Но там была большая проблема, потому что там говорилось о жителях Крита, остров Крит. Это были люди очень сложного порядка. Даже христиане и то были с большими сложностями. И поэтому нужно было, как вынужденная мера, обличать их строго, чтобы были здравы в вере. Но это не было нормой апостола Павла. Это не было нормой других апостолов. Это были вынужденные меры. И знаете, друзья мои, я из практики иногда вижу, есть люди, причем занимающие определенное ответственное положение, но над ними уже вдруг царит или парит определенный ореол строгости. Есть такие люди, и почему-то они чуть что, сразу строгость. Они этого баланса этого не знают. Я вспоминаю такой момент, когда у нас был христианский лагерь, и одна девочка, она попала в отряд к одной сестре. Она мне лично сказала, я очень боюсь эту сестру. Я очень боюсь эту сестру. И она говорила это искренне. Как бы вижу этот страх ее. Почему? Вот такой ореол строгости иногда возникает, ну, над некоторыми людьми. Третий принцип, давайте мы или запишем, или будем внимательны. Проверь свое сердце. Как я уже сказал, друзья, когда или иногда нужно нам и применять строгость, нужно, то всегда, прежде всего, проверьте свое сердце. Потому что наша строгость, она порой может исходить из некоего внутреннего возмущения, о чем уже вчера немножко говорилось. Как-то себя неадекватно ребенок повел, внутренность возмущена, раздражение и так далее. И вдруг мы начинаем что-то делать вот в этом состоянии. Я одно скажу. Если твое состояние не мирное, если там нет глубокого мира Божия, а в тебе появилось возмущение, желание наказать, желание строго среагировать, пожалуйста, в этот момент ничего не говори. В этот момент ничего не предпринимай. Ничего. Посмотри в свое сердце. Наладь там правильное состояние. Как ты это будешь делать? Но об этом братья проповедуют в собраниях. Это мы должны уже знать за многие годы. Или как вот я слышал Алексея Игнатьевича, он иногда говорит так. Когда нету мира, пусть твои уста, на твоих устах будет замок. Повесь замок, ничего не говори. Когда мир наступит, тогда этот мир подскажет тебе, нужно ли вообще говорить что-то или не нужно говорить. Поэтому очень важно проверить свое сердце. И есть много примеров жизненных, когда мы что-то говорим или делаем именно в состоянии раздражительности. Ну, беда такая, которую потом не вернешь, не восстановишь, не решишь за всю свою оставшуюся жизнь. Я где-то уже как-то рассказывал, я слышал проповедь такого прекрасного проповедника, как Ярла Пести, и он в одной из проповедей рассказывал про одну семью. И когда получился конфликт между мужем и женой, и жена вошла в такое состояние как бы злобы, ненависти, вот так, ну, не контролируя свое сердце, и она вдруг сказала своему мужу: «Уходи из дому, уходи из дому, уходи из дому». Трижды она сказала. И к своему большому удивлению, он ни слова не говоря, он собрал свои вещи, собрал свои какие-то минимальные вещи, он ушел из дому и даже не сказал, куда ушел. И она подумала, ну, как обычно бывает, муж спылил, ушел и пришел. Проходит день, проходит два, он не вернулся. И прошли потом многие годы, и он так и не вернулся. И куда, она даже не знала, куда он уехал. Она в таком, знаете, шоке, она готова была локти кусать. Как она жалела, что такие слова сказала в этом состоянии вспыльчивости: «Уходи из дома». О, говорит, если бы можно было вернуть что-то. Вы знаете, бывают такие моменты, когда мы можем сказать что-то в такой форме, в таком состоянии, а потом что там в душе ребенка будет твориться, какая там реакция будет, может быть, вы вообще больше его не увидите ни в Доме Божьем, ни в классе воскресной школы. Поэтому третий принцип, пожалуйста, запомните его, прежде чем, даже если нужно сказать, обличить, проверь свое сердце. Четвертый принцип, я его назвал так: убери шаблоны. Убери шаблоны. Дело в том, друзья мои, что мы иногда очень одинаково подходим ко всем детям. Одинаково подходим. И уже у нас определились определенные методы слов, дел. И к этому ребенку также, и к этому ребенку также. Это неправильно. Это шаблоны. Убери шаблоны. Дело в том, что важно, как преподаватели, вы должны знать индивидуально каждого ребенка. Я не знаю, каким путем это будет происходить, как вы это будете делать, но вам нужно быть внимательными, вам нужно изучать, вам нужно исследовать каждого ребенка, который в вашей группе, насколько это возможно, насколько хватит ваших способностей или мудрости. И поэтому нельзя одинаково. Этому учит нас и Слово Божие. И мы читаем, например, у апостола Иуды. Он там говорит, что к одним будьте как? Милостивы, с рассмотрением. А других страхом спасайте. Обличайте со страхом, даже гнушаясь одежды и так далее. Поэтому мы видим, что апостол Иуда, Он не учит нас каким-то шаблоном. Вот так каждому примерь, каждому представь, и ты думаешь, что ты сделал свое дело. Ты не сделал свое дело. Ты просто можешь разрушить этими шаблонами. Поэтому это касается везде. И в церкви, в воскресной школе. Это касается в семьях. В семьях. Даже вот давайте возьмем и семьи. Для меня это немножко ближе говорит, потому что, хотя я имею участие и в воскресной школе, что, как уже вчера сестра Лариса говорила, они приглашают братьев, мы иногда приходим и в лагерях сталкиваемся с детьми в этом служении. Но семья немножко ближе мне. Я очень много уроков беру именно со своей семьи. И вы знаете, даже никогда нельзя эти шаблоны одинаково применять в своей семье по отношению к своих детей. Нужно знать своих детей, нужно знать, что кому применить. Например, у меня есть такие дети, вот только повысь голос, он уже плачет. Он плачет: «Папа, почему ты так строго со мной говоришь?» Даже моя им повышенная немного интонация для него является большой проблемой, он плачет. Скажу, у меня есть такие дети, мой повышенный голос для них не проблема. Абсолютно. Я могу повысить голос, я могу сказать строго, он ухом не ведет абсолютно. Что мне делать? Я, конечно, применяю другие методы. Например, самый такой хороший метод, говорят, поставить в угол надо. Хорошо, я беру этого ребенка и говорю: вот твой угол, и стой. Сколько, папа? Я говорю: да покаяние. Когда будешь каяться. Я поставил ребенка в угол, но это не сработало. Он стоял, я смотрю, он что-то пишет на двери. Там дверь, и рядом что-то пишет фломастером или маркером. Я потом прочитал, он написал: спасай взятых на смерть, или неужели откажешься от обреченных на убиение? Он не покаялся. Даже доли покаяния не было в этом ребенке. Другой ребенок тоже у меня в углу стоял. Папа, выпусти меня с угла. Я говорю: ты же не каешься. Проходит время. Папа, я буду каяться. Хорошо. Папа, прости меня. Я говорю: за что простить? За то, что ты поставил меня в угол. Я говорю: это не покаяние. Я пошел обратно. Прошло время. Уже ребенок плачет. Папа, прости меня. За что? Вот за это, вот за это, вот за это, за это. Я говорю: я прощаю тебя. Выходи. Это другой ребенок. Но тот, который писал «спасай взятых на смерть», то он это не среагировал, не помогло. Он все равно безобразно вел себя. Я вынужден был даже наказать его физически. Вынужден был. Но что меня поразило или удивило, это было вечером. Утром мой ребенок приходит ко мне и говорит: папа, как я сильно люблю тебя. Я удивлен был. А я говорю: я так сильно тебя люблю. То есть, почему так положительная такая реакция была? Я просто стараюсь знать своих детей и знать, что кому применить. Шаблонов не должно быть. Одному достаточно голоса, а другому и угла мало. Конечно, наказание физическое – это тоже отдельная тема. Но если будут наводящие вопросы, то братья, я думаю, ответят. Но это тоже не есть норма. Это есть вынужденная крайняя мера. Иногда это нужно делать, но очень мудро также и осторожно. И знать, в каком возрасте это делать. Поэтому, друзья мои, четвертый принцип мы сказали. Убери шаблоны. Пятый принцип. Будьте внимательны. Если вдруг все же где-то нам нужно применить строгость в воскресной школе, в семье ли своей, или в церкви, приготовь для этого доброе основание. Это пятый принцип. Приготовь доброе основание. Что я имею в виду? Я отвечу Словом Божиим. Давайте мы откроем книгу Откровения, 2 глава, где сказано так, я прочитаю выборочно. Это послание ангелу Ефесской церкви. Второй стих. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но, дальше стоит но, имею против тебя. Итак, видишь, благость и строгость Божию написано». И посмотрите, какой порядок интересно у Бога. Мы учимся с вами у Небесного Отца. Ведь Бог мог поступить просто, сразу сказать ангелу Ефесской Церкви: «Я имею против тебя то-то, 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 покайся, твори прежние дела». Бог так не делает. Он нашел основание доброе, чтобы потом строгость, как доброе семя, могло пасть и произвести свой добрый плод. Бог сказал сначала нечто положительное, что он нашел в этом ангеле Ефесской Церкви. «Знаю дела твои». И дальше перечисляется очень положительное, такое хорошее, приятное. Но когда Бог это сделал, то Бог знал теперь, что в этот момент можно и строгость применить. «Я имею против тебя». Но уже он знал, Бог, что эта строгость или это обличение, оно примется, и будет и плод, будет результат. И это не единственный пример, который мы находим в Священном Писании. Давайте мы посмотрим, как же апостолы действовали. Может, апостолы как-то по-другому действовали? Нет, они по-другому не действовали, потому что апостол Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Первое послание Коринфянам, читаю, 11 глава. Давайте мы возьмем 2 стиха. Сначала 22. Смотрите. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю». Вы знаете, в моем понимании это тоже определенного вида строгость. Когда апостол не хвалил, там были определенные причины, он не хвалил, он не похвалю. Но посмотрите, будьте дальше внимательны. А с чего же начал апостол Павел? Начал ли он с того, что не похвалю? Нет, братья и сестры, он начал совсем с другого. В этой же самой главе, 11 глава 1 Коринфянам, давайте посмотрим 2 стих, будьте внимательны. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Что сделал он прежде? Похвалил. «Хвалю вас, братья». Но на фоне этой похвалы было то, за что нужно было обличить верующих в этой Коринфянской церкви. И он говорит: «Не похвалю». Но он приготовил доброе основание для того, чтобы его обличение, оно могло приняться, могло пасть, повторюсь, добрым семенем. И я понял, друзья мои, я это испытал. Я бы мог ряд примеров рассказать, только один расскажу. Но этот метод, этот принцип действует. Там, где если нужна строгость, построй для этого доброе основание. Бывают, знаете, моменты, когда без всякого доброго основания вот так провинился ребенок, подросток, и подходит человек и прямо в лицо говорит: «Ты такой-то и такой-то, так больше не делай». И прям при всех даже. И такие есть, знаете, факты. Я думаю: бедные дети, что там в душе творится? Нам кажется, мы что-то строим, мы иногда можем разрушать что-то. Но мы видим принципы библейские немножко другие. Я вам один пример только расскажу, что этот принцип действует, он работает практически. У нас был такой момент несколько лет назад, когда нам нужно было одну сестру взять работником в детский христианский лагерь. Но у нее была одна проблема. Она много лет уже просто красила волосы. Она даже не с нашей именно церкви, но там, недалеко от нас. И, конечно, как брать человека, сестру, с такой позиции красить волосы? И нашлись строгие люди, сказали, мы ее брать не будем ни под каким предлогом, она будет соблазном. Я понимаю, что она будет соблазном, но просто поставить крест, проявить строгость, сказать нет, этого мало, мало. Я так внутренне размышлял, молился, я решил с ней побеседовать. Я нашел возможность ее пригласить, она приехала к нам, и мы так просто беседовали один на один. И я начал не со строгости. Я не стал ее укорять. Какая ты, хотя уже много лет поместные братья-служители говорили ей, не делай этого, не делай. Но это не угодно Господу. Как христианка, ты должна быть христианкой во всем. И внешне, и внутренне. Но никак не реагировала. Но она еще, знаете, не старая такая, даже молодая, но уже седые волосы. Это была причина, почему она красила волосы. И когда я стал с ней беседовать, ну, знаю ее уже много лет, я знал ее и положительные качества. Положительные. Я знал ее ревность. Я знал ее трудолюбие. Я знал даже ее способности. И в аккуратной форме я просто показал ей ее, какую я ее знаю много лет, с положительной стороны. И когда я ей показал ей это, я перешел к главному вопросу. Я сказал, сестра дорогая, но у меня есть еще один вопрос, который я хочу показать тебе. И когда я стал показывать вот именно этот главный вопрос, я смотрю, реакция была мгновенная практически. Она просто тут же стала плакать. У нее просто слезы, вот так вот, знаете, ну, пошли так вот градом из глаз ее. И она сказала, брат Олег, я хочу исправиться. Больше 10 лет не могли братья там поместные убедить ее. Я не говорю о том, что они плохо говорили, они хорошо говорили, но, возможно, они только показывали ей строгие моменты. Ты не права, ты не права, сделай вот так, сделай вот так. Может быть, я не знаю, как они с ней беседовали, может быть, я первый был, может быть, который показал ей положительные качества. Просто я строил добрые основания, чтобы потом ей нечто показать дальше. И когда она стала плакать, я сказал ей, давай мы помолимся, что ты мне говоришь, скажи Богу. Мы стали молиться, она стала просить прощения у Господа. Господи, прости меня, что я столько лет красила волосы, и я поняла, что как я огорчаю тебя, что я просто огорчаю святое лице твое, о чем я и говорил ей в этой беседе, что я являюсь соблазном. Она сказала, брат Олег, я поправлю этот вопрос, я поправлю. И прошло небольшое время, я встречаю ее уже именно в той церкви, где она находится членом поместной церкви. Она сама ко мне подошла, она улыбается, такое сияющее лицо. Она говорит, брат Олег, посмотри, я уже больше не крашусь, а теперь у меня слезы пошли. Из моих глаз слезы пошли. Я говорю, слава Господу, что Дух Святой, Он что-то сказал твоему сердцу, и ты поправилась. Она поехала и потом с нами в лагерь, и она была благословенным тружеником и благословением для детей. Слава Господу. Поэтому, друзья мои, прежде чем какие-то строгости являть, ну, просто важно строить для этого добрые основания. И уже приходя к заключению, я одно хочу сказать, что мотив и основа, и благости, и строгости – это есть любовь Божья. Других мотивов я не знаю. Именно даже если мы строгость проявляем, это должно быть в любви Божией. Поэтому как важно иметь ее, возрастать, нуждаться, молиться, наполняться благодатью Духа Святого, потому что Дух Святой дает способность любить. Любить людей, любить детей, любить подростков, любить их такими, какие они есть. Мы хотим их любить с хорошим поведением, с прекрасным, знаете, отношением ко всем вопросам. Нет. Любовь любит тогда, какой он есть. Но любовь способна поменять человека, потому что Бог возлюбил нас тогда, Христос умер за нас тогда, когда мы были хорошими, когда мы были с вами грешниками. Вот тогда Он уже полюбил нас. Но эта любовь меняет нас изо дня в день. Поэтому, друзья мои, важно, я хочу помолиться о двух вещах. О двух вещах. Первая вещь, чтобы просто Бог наполнил благодатью и любовью наши сердца настолько, чтобы эта любовь передавалась тем, с кем мы работаем с вами. И вторая причина для молитвы. Апостол Иаков говорит, у кого не достает мудрости, что? Она просит у Бога. Вот я недавно уже отмечал стаж семейный, 25 лет, ну, как в мире говорят, серебряная свадьба. И у меня 7 детей, но это все знают, у меня прекрасная жена, и до сих пор я очень часто, я молюсь: Господи, дай мне мудрости быть хорошим мужем, быть хорошим отцом, быть хорошим служителем, или быть просто человеком, который угодный Твоей святой воле. Дай мудрости, я нуждаюсь в этом. Я сейчас об этом буду просить, и мы все об этом вместе попросим. Аминь. Будем молиться.